Бисмиллах, альхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валях, ма баъд. Говорит аль-каида аль-хадиату ас-салатун, 31 правило в книге. Аль-ахкаму татабаъад би хасаби табайюни асбабиха. Говорит, постановления могут расчленяться, то есть разделяться на несколько частей, в зависимости от того, какие причины ведут к этим постановлениям, и из-за разницы причин. Фаямалю куллю сабабин фи муктаба ва лубайян аль-ахар. И говорит, каждая причина работает в своем направлении, даже если в этом направлении не работает причина другая. То есть, как, например, если мы говорим, в шариате установлена смертная казнь. Сразу по нескольким причинам. То есть, может быть, за совершение прелюбодеяния, тогда, когда человек был некогда в шариатском законном браке. Или, например, за оставление религии. Человек вышел из религии, принял религию другую. Также подвергается смертной казни. Или если он убил кого-то преднамеренно и преступно, что называется биль-амди валь-удван. В этом случае также выносится относительно него постановление о смертной казни. То есть отсутствие каких-то причин не означает отсутствие постановления. Потому что возможно, что постановление будет работать по какой-то другой причине. Или если человек портит омовение несколькими способами. То есть в шариате омовение портится несколькими способами. Правильно или нет? Аннулируется. То есть если человек не аннулировал свое омовение какими-то способами, но аннулировал каким-то другим. Можно ли сказать, что его омовение осталось в сохранности, потому что эти способы не были приведены в действие? Говорит нет. Если хотя бы одна причина была совершена, то постановление может вступить в силу. Сейчас шейх Ас-Саади приведет на это правило определенные примеры, так что оно станет понятнее. Говорит, وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة مآخذ المسائل وحكمها. Говорит, данное правило является очень тонким, и оно призывает тебя к тому, чтобы понять مآخذ المسائل, то есть источники этих вопросов, откуда они берутся, и их хикам, и их мудрость. Под мудростью здесь имеется в виду علل, то есть их причины. То есть это правило сподвигает тебя на то, чтобы изучать различные шариатские вопросы и смотреть, из какого источника они вытекают, и что является причиной этих постановлений. Говорит «Ватараттабу асария», а также изучать, какие последствия накладываются на эти постановления, «Валага иддату амсиля», и говорит на это правило, есть сразу несколько примеров. Мина из этих примеров «фишаадат», то, что касается свидетельства в суде. «Идашаида раджулюн вамраатан», если в свидетельстве, если точнее в суде, свидетельствуют один мужчина и две женщины. Аураджулюн адль вахаляфа маху сахибуль хак. Или свидетель всего один, но тот, за кого он свидетельствует, плюс к этому еще и поклялся. Сабат аль-маль говорит, этого достаточно в имущественных вопросах, для того, чтобы утвердить имущество его хозяина. Дун аль-ката фиссарика. Но этим свидетельством не устанавливается воровство. Не устанавливается отрубание руки за воровство. То есть, как это понять? Смотри. Допустим, ты начал заявлять, что данное имущество, которое находится у такого-то человека, является твоим имуществом. И что этот человек украл у тебя это имущество. С тебя потребуют что? С тебя потребуют два свидетеля. Ты должен привести двух свидетелей. Так, ты привел двух свидетелей. Или, если у тебя нет двух свидетелей, тогда с тебя потребуют кого? С тебя потребуют свидетельство одного мужчины и двух женщин. Ты их привел. Или, если у тебя нет и этого, с тебя потребуют свидетельство одного мужчины и твою собственную клятву, что это имущество твое. Твой брат, если ты привел мужчину и двух женщин, или привел одного свидетеля, мужчину, и плюс сам поклялся, то этим самым что устанавливается? Этим самым устанавливается то, что это имущество, которое в руках у этого человека, действительно является твоим. Устанавливается твое право на это имущество. Но устанавливается ли этим видом клятвы, или точнее этим видом свидетельства, то, что этот человек является вором, и то, что ему нужно отрубить руку или нет? Нет, такого не устанавливается. Но для установления того, что этот человек является вором, ему отрубается рука, необходимо свидетельство двух мужчин. Необходимо свидетельство двух мужчин. Значит, если два мужчины засвидетельствуют о том, что этот человек действительно своровал, тогда ему отрубают руку. Но если свидетельство привели только один мужчина и две женщины, или только один мужчина и клятва заявителя, тогда этого недостаточно для того, чтобы установить наличие воровства и отрубание руки. Говорит, «Лянна л-ката фиссарика лябудда фии». «Фиссарика лябудда фии мин шаадати раджулейни адлей». Потому что для того, чтобы установить шариатское наказание отрубанию руки за воровство, необходимо наличие двух мужчин. Двух религиозных, справедливых мужчин. «Ва шаадату субут аль-маль якфи фия мадакарна». А что касается установления имущества какому-то человеку, то этого достаточно, то в этом достаточно того, что мы упомянули. То есть свидетельство одного мужчины, двух женщин, или одного мужчины плюс клятвы самого заявителя. Вот этот вопрос понятен или нет? Смотри, брат, то есть здесь происходит, что ты заявляешь, говоришь, этот человек у меня украл, это имущество мое, этот компьютер, допустим, мой, или этот автомобиль угнан у меня, он мой. Так, тебе говорят, приведи доказательства. Говоришь, доказательств нет, есть свидетели. А свидетели рассматриваются как доказательства или нет?
тоже считаются за один из видов доказательства. Когда мы говорим нет доказательств, то есть у меня нет, может быть, бумаг на этот автомобиль, нет доказательств, что это автомобиль именно мой и тому подобное. Тебя требуют двух свидетелей. Двух свидетелей ты привести не можешь. Но можешь привести кого? Одного свидетеля мужчину плюс двух свидетелей женщин. Или приводишь одного свидетеля мужчину и плюс твою клятву. Мы говорим, этого достаточно для чего? Для того, чтобы установить то, что это имущество твое. Так, теперь, казалось бы, по логике, раз это имущество твое, и ты заявляешь, что у тебя это имущество украли, и раз мы действительно утверждаем, что это имущество твое, и оно установлено теперь тебе, то, значит, получается, что человек вор, ему нужно руку отрубить. Правильно или нет? Говорим, нет. Здесь свидетельство того, кого ты привел, недостаточно. Но для того, чтобы засвидетельствовать, что этот человек является вором, ему нужно отрубить руку, в данном случае должно быть сколько? Два свидетеля именно мужчины. Почему, брат? Потому что, возможно, это имущество попало к этому человеку не в процессе воровства. Может быть, он что сделал? Незаконно у тебя присвоил каким-то другим способом. Или кто-то, наоборот, у тебя украл, и этот укравший подарил это имущество этому вору, которого, точнее, мы сейчас рассматриваем как вора, но он действительно не вор, и тому подобное. Может быть, кто-то ему подкинул просто эту вещь, и так далее. Видишь? То есть, брат, вот этих свидетельств, о которых мы говорили, достаточно просто, чтобы установить, что да, это имущество твое. Все. Максимум, что этим устанавливается. Но установить какие-то другие, более тяжелые шариатские наказания уже не хватает этого. Но нужно как минимум два свидетеля мужчины. Понятно или нет? Разница. Одного от второго. Далее. Вамина, а также из этого, изада алей джинаята амдин, туджибуль кисас аульмаль. Также говорит, если человек заявляет то, что такой-то человек нанес ему увечья или совершил с ним какое-то преступление, которое ведет к чему? Которое ведет к необходимости кисас, шариатского возмездного наказания. Аульмаль, или имущественного штрафа. Фаин акаме бидалика раджулейн адлейн сабат аль-кисас. Валаву ан якуда дия. Говорит, в этом случае, если человек, заявитель, приведет свидетельство двух религиозных мужчин, то этим самым устанавливается необходимость возмездного шариатского наказания. И он может простить это шариатское наказание, но может забрать за это дию, выкуп, то есть денежный штраф. Воин сабат абиакаль минзалика сабат аль-маль ликамаль нисабии дун аль-кисас. Лядом камаль не слабее. Но если он не приведет двух свидетелей мужчин, а приведет одного свидетеля мужчину и двух женщин, или приведет одного свидетеля и свою клятву, то этого достаточно для чего? Для того, чтобы установить наличие имущества и установить принадлежность имущества заявителю. Но кисас, опять-таки, шариатское наказание в данном случае опять не устанавливается. Понятно или нет? То есть, в том смысле, что штраф он денежный может получить, но кисаса требовать уже здесь не может. Пришел к тебе человек, нанес тебе какое-то увечье. Так что ты можешь требовать за это увечье либо кисас, либо возмещение денежного ущерба. Говоришь, допустим, он лишил тебя глаза. Ты говоришь, лишить его глаза в возмездии. Можешь требовать этого или нет? Можешь требовать. Можешь сказать, хорошо, я прощаю его, глаза его не лишайте, но пусть заплатит мне, допустим, штраф. Например. Здесь говорит, если ты привел одного свидетеля мужчину и двух женщин, или одну свидетельствую клятву и так далее, то в этом случае что? Ты можешь потребовать дию, выкуп, штраф. Но можешь ли ты на основании этого слабого свидетельства требовать возмездия или не можешь? Возмездного наказания? Не можешь, говорит. Возмездное наказание, как мы сказали, лишение такого же органа, как он лишил тебя, или нанесение увечий, как тебе и тому подобное, здесь ты это можешь требовать только при наличии двух свидетелей мужчин. Религиозно справедливых мужчин. Видишь? Поэтому здесь получается как бы тоже, что какое-то внешнее несоответствие логики. Но если мы глубоко над этим подумаем, получается, что все соответствует. То есть, если, смотри, судья устанавливает, что ты имеешь право на штраф, но при этом устанавливаешь, что ты не имеешь права требовать возмездное наказание. То ты можешь сказать, как так? Увечье нанесено. Штраф, на штраф я имею право. Раз я имею право на штраф, это о чем говорит? Что доказано, что этот человек нанес мне увечье. Значит, в сути, по своей сути, я также должен быть имеющим право требовать что? Кисас. То есть требовать возмездного наказания, раз оно доказано, что он нанес мне увечье. Правильно или нет? Правильно. Но говорит, на самом деле нет. В данном случае ты можешь требовать только деньги, не можешь требовать возмездного наказания. Потому что возмездное наказание что-то более тяжелое. Так что шариат требует в этом удостовериться должным образом. То есть недостаточно здесь одного человека, одного мужчины, двух женщин. Но необходимо два мужчина, наличие двух мужчин, религиозных, справедливых. Далее. Вамина, а также, говорит, из примеров на это. Калю, аль-волят, ятбара абаву финнасар. То, что сказали, ребенок следует за своим отцом в родстве, то есть в своей фамилии. То есть, если ты родился, допустим, в семье, ты чью фамилию берешь? Мама берешь фамилию или папа берешь фамилию? Ты берешь фамилию папы. Так, твоя национальность, какая национальность, папы или мамы? Папы и тому подобное. Видишь, в этих вопросах ты следуешь за кем? За отцом. «Ваятбару уммаху фильхуррия аурриг». А в вопросах свободы или рабства ты следуешь за своей мамой. Если твоя мама рабыня, то ты тоже раб. Если твоя мама свободная, то ты тоже свободен. Вне зависимости от того, каким является твой отец. Видишь, в этих вопросах ты уже следуешь за кем? За матерью. Уайад бува фиддин хайрал абавей. О вопросах религии ты следуешь за лучшим из двух родителей. Кто из твоих родителей мусульманин, за ним ты и следуешь. В этой религии. Понятно или нет? Даже если у тебя, допустим, отец христианин, а мама, например, мусульманка. Ты считаешься мусульманином. Постановление Дуни. Пока ты ребенок, имеется в виду. Пока ты не определился самостоятельно. Если у тебя мама, наоборот, христианка, а отец мусульманин, опять считаешься мусульманином. Относительно твоих родителей следуешь за лучшим из них в вопросах религии. В вопросах фамилии, в вопросах национальности и так далее. За кем следуешь? За отцом. В вопросах свободы и нравства следуешь за матерью. Понятно? Говорит, «Уайадбару финнаджаса ваттагара, вахиллил акль ваадамихи, ахбат алабавей». А что касается, говорит, животных, то в вопросах наджисом является это животное или чистым, и в вопросах можно ли кушать это животное или нет, животное следует за худшим из двоих родителей. То есть, если скрестили животное, которое является наджисом, с таким животным, которое не является наджисом. Родившийся у них плод является, говорит, чем? Считается за наджис и считается, что его нельзя кушать. И он следует в этих вопросах за худшим родителем. Почему? Потому что это более безопасно. Более безопасно, так как если мы будем считать его чистым, то возможно он в действительности наджис. А если мы будем считать, что его можно кушать, то есть опасно, что его кушать в действительности нельзя. Поэтому здесь ученые склоняются к чему? К более безопасному. Вот это правило является важным также. Понятно или нет? Значит, животное, если один из его родителей после скрещения, один из его родителей является наджисом, а другой чистым, он считается наджисом, родившийся плод. Или если один из родителей, его нельзя употреблять в пищу, а другое животное можно употреблять в пищу, то родившееся между ними животное является каким? Неразрешенным к употреблению в пищу. Фальбагл ядбау аль-химар финнаджаса, ва тахрим аль-акль, ва ля ядбау аль-фарас. Поэтому, говорит, мул следует зачем? За ослом. В том, что, говорит, он является наджисом и то, что его нельзя кушать. И не следует в этом за лошадью. Не следует в этом за лошадью. Так, кто такой багль, во-первых? Мул. Это кто такой? Мул – это животное, которое рождается после скрещения лошади и осла. Осел мужского рода, лошадь женского рода. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил скрещивать лошадь, то есть коня имеется в виду мужского рода, с кем? Со слицей. Со слицей женского рода. Так, значит, багль, мул – это животное, которое родилось вследствие скрещивания кого, получается? Лошади и осла. Здесь шейх Ас-Саади говорит, значит, говорит, раз лошадь является чистой, ее можно кушать, а осел является наджисом, его кушать нельзя, значит, говорит, родившийся у них плод, а это мул, его тоже нельзя кушать, и он является наджисом. Вот это мнение правильно или нет? Смотри, брат, правило, которое привел шейх Ас-Саади, является верным, но примерно это является каким? Является неправильным. Во-первых, осел бывает домашний, бывает дикий. Домашнего осла нельзя кушать, дикого осла можно кушать. Если мул родился от дикого осла и в результате скрещивания, допустим, с лошадью, в данном случае плод, который родился, мул, будет каким? Будет разрешенным к употреблению в пищу и не будет наджисом. Дальше. Теперь, если мул родился от скрещивания домашнего осла, с кем? С лошадью. Является ли он запретным к употреблению в пищу? Кто скажет? Да, является запретным к употреблению в пищу. В данном случае мулу нельзя кушать. Почему? Потому что один из его родителей – такое животное, которое нельзя употреблять в пищу. Но является ли он наджисом или нет? В данном случае мул является наджисом или нет? Не является. Почему? Потому что, по более правильному мнению, домашний осел не является наджисом. Хоть его и нельзя кушать, но наджисом он не является. То есть, брат, не каждое животное, которое запретно к употреблению в пищу, является наджисом. Правильно или нет? Это является верным. Вот этот вот вопрос усвоили или нет? Этот вопрос, иншаллах, усвоили. К вам теперь вопрос. Домашний осел, его нельзя употреблять в пищу, но он не является чем? Наджисом. Если ты его зарежешь, по-шариатски зарежешь и так далее, его мясо считается наджисом или не считается наджисом? Наджисом. Вот смотри, еще раз. Домашний осел. Кушать можно домашнего осла?
Домашнего.
Нельзя. Но он наджис или нет, домашний осел? Не наджис, чистое животное. Так, ты его зарезал шариатским зарезанием. Его мясо остается чистым, так же, как оно было в живом виде, что называется, или оно становится наджисом? Становится наджисом. Почему? Потому что животное, которое нельзя употреблять в пищу, даже если его зарежут шариатским способом, в смысле перережут ему вены и тому подобное, оно считается за мертвечину. А мертвечина является чем? Наджисом. Поэтому мясо домашнего осла, зарезанного или умершего просто так, является наджисом в любом случае. Но живой осел наджисом не является. Понятно ли нет? Наджисом не является. Потому что он не является мертвечиной, является живым животным. Дальше. Теперь у Амина, а также говорит из примеров на это, Масаиль тафриқ ас-сафқа филь буюъ валиджарат вашарикат ватабарруат. Вопросы, когда разделяется одна и та же сделка. В вопросах купли-продажи, или в вопросах аренды, или в вопросах шарикат, то есть партнерства, или в вопросах табарруат, то есть благотворительности. Вагайри аминаль рукуд. И другие виды сделок. Идаджама аль-акд байна мубах ва мухаррам. Когда в одном в одной сделке есть что-то разрешенное и что-то запретное. Помните, мы это говорили или нет? Допустим, сделка. Человек в этой сделке оговорил несколько условий. Условия являются соответствующими шариату, но одно условие какое-нибудь неправильное. Одно условие, которое противоречит шариату, его нельзя заключать. В этом случае можно ли сказать, что вся сделка является недействительной? Нет, мы говорим, сделка остается действительной, но это условие является каким? Это одно условие является недействительным. Понятно или нет? Кроме как, если это условие не противоречит самой сути этого договора. Тогда может быть договор сам стать каким недействительным. Говорит Аубейнама юмляку л'акт алей, вамала нам юмляку саха фил мубах, вама юмляку л'акт алей, валага фил ахар. Говорит, так же, как если по договору ты имеешь право на что-то, на приобретение чего-то, и по этому же договору ты имеешь право на приобретение чего-то другого, то этот договор работает относительно одного и не работает относительно другого. Ты заключил какой-то договор. По нему, по шариату, ты имеешь право что-то получить. Но по нему же ты что-то другое получить не имеешь права. В этом случае что? Говорим, мы по этому договору забираем то, что мы можем получить, то, что мы имеем право получить, и по этому же договору то, чего мы не имеем права получить, не забираем. Но договор сам остается целостным, остается действительным. Говорит далее, «Ваминга» – также из примеров на это «Шагада тульфуру валь усуль» – свидетельство ответвления основ. Как понять свидетельство ответвления основ? То есть свидетельство ребенка за своего отца. То есть свидетельство отца за своего ребенка в суде принимается или нет. «Ваахаду заудейн» или «Ваахади заудейн лиль аха». Говорит, или одного супруга за второго супруга. Муж свидетельствует за жену в суде. Или жена свидетельствует за мужа в суде. Идакану удулян, если они являются религиозными, справедливыми людьми, то есть смотри, сын и отец, сын религиозный, справедливый человек, имеется взрослый уже, справедливый человек, религиозный. Отец тоже такой же. В суде отец свидетельствует за своего сына. Говорит, мой сын не делал такого-то. Или мой сын не причастен к такому-то. Или мой сын такой-то наоборот, свидетельствует за него. Говорит, идакану удулян, если они справедливы, или тот же самый муж за жену, или жена за мужа. Ла тасиху шахадатум алейхим. Говорит, принимается их свидетельство против. То есть, отец свидетельствует против своего сына. Принимается такое свидетельство в суде или нет? Говорит, принимается. Или наоборот, сын свидетельствует против отца. Принимается такое свидетельство или нет? Принимается. Муж свидетельствует против жены. Жена свидетельствует против мужа. Если они, говорят, являются религиозными, то это свидетельство принимается. Почему, брат? Потому что нет у нас причины, за что могли бы мы отвергнуть это свидетельство. Наоборот, если какой-то посторонний человек будет свидетельствовать против чьего-то сына, мы можем сказать, что он неправдив в своем свидетельстве. Но когда отец свидетельствует против своего сына, это говорит о том, что это свидетельство верное. Потому что отец не будет свидетельствовать против своего сына чаще всего, даже если он действительно неправ. На что ты скажешь, если он свидетельствует в данном случае против своего сына, это чаще всего говорит о том, что сын действительно виноват. Потому что отец жалеет своего сына и не будет свидетельствовать против него просто так. Поэтому говорят, сын против отца, отец против сына, муж против жены, жена против мужа, все эти свидетельства принимаются в суде, если они являются религиозными людьми. Уаляту сыху шахадатухум лахум, лимакана тухма. А за них свидетельство не принимается. Отец за сына, сын за отца свидетельствует, муж за жену, жена за мужа. Все это, говорит, не принимается. Почему? Потому что есть опасность тухма, обвинение их. То есть мы, говорит, подозреваем, что они специально свидетельствуют за своих людей, чтобы лишить их ответственности, допустим, или избавить их от ответственности и тому подобное. То есть, говорит, мать будет свидетельствовать за своего ребенка, может свидетельствовать, точнее, за своего ребенка, обманывая специально, чтобы вытащить своего ребенка и освободить его от ответственности. Может, говорит, быть такое. Поэтому, говорит, раз такое подозрение есть, в суде не принимается. Свидетельство матери или родителей за сына или за детей, и детей за родителей, мужа за жену, жену за мужа. Здесь подпишите у себя, то, что то мнение, которое здесь привел шейх Асади, это не является абсолютно единогласным мнением. Но это мнение большинства ученых. То есть мы разговариваем сейчас о каком вопросе? О вопросе, принимается ли свидетельство родителей за своего ребенка, или свидетельство ребенка за своих родителей, или также мужа и жены, друг за друга. Принимается или нет? Мнение большинства ученых, что не принимается, так как есть подозрение, что они делают это свидетельство специально. Производят это специально, это свидетельство, для того, чтобы защитить своих родственников. Но в этом вопросе есть второе мнение. Из более поздних ученых его выбрал Ибн Аль-Кайм, а также шейх Ибн Усаймин. О том, что если свидетель является религиозным, является справедливым, его религиозность установлена, его праведность установлена, то его свидетельство принимается, даже если он свидетельствует за своего ребенка. Или ребенок свидетельствует за своего отца, или муж за жену, или жена за мужа. Что оно должно приниматься. Кроме как при явных косвенных доводах, то что в данном случае он свидетельствует несправедливо. И это мнение является наиболее верным в этом вопросе. В этом вопросе данное мнение является наиболее верным. Почему? Потому что религиозность человека, если она установлена, его праведность установлена, справедливость установлена, то мы не имеем права откидывать его свидетельство просто потому, что возможно относить на него подозрение. Но это подозрение должно быть установлено и обосновано определенными косвенными доводами. Не просто так. Просто потому, что это подозрение лишь возможно, не дает нам права лишать его права голоса и права свидетельства. Но данное подозрение должно быть обосновано какими-то фактами. Какими-то фактами. Тогда да. Если фактами будет обосновано, тогда не принимается. Но в основе своей должно приниматься. То же самое относительно мужа и жены. Так, это иншаллах подписали. Так, а друг за друга может свидетельствовать или нет? Друг за своего друга. Кто скажет? Или брат за брата, родной брат за родного брата в суде. То есть мы говорили, родители против детей, большинство ученых говорит, не может свидетельствовать. А за, точнее, своих детей не могут свидетельствовать. Дети за своих родителей не могут. Муж, жена, жена за мужа тоже не могут, по мнению большинства ученых. А просто друг за друга, то есть знакомый за знакомого. Или брат родной за родного брата. Не родители, ребенок, но два брата между собой. В данном случае уже могут. В данном случае большинство ученых говорит, наоборот, что друг за друга может свидетельствовать, и брат за брата может свидетельствовать. Почему брат? Потому что в данном случае чаще всего, то есть происходит на свете то, что защищают человека его сторонники, его друзья, правильно или нет, они являются чаще всего свидетелями в его жизненных ситуациях. Кто еще будет за него свидетельствовать, кроме других людей? Чаще всего происходит так. Если мы лишим его права на свидетельство, то получается, что человек лишается права на защиту во многих ситуациях. Далее. Говорит, «Уаксу залика шахадату ладу аля адуихи, ла тукбаль, ва лау тукбаль». И говорит наоборот, если враг свидетельствует против своего врага, она говорит, оно, точнее, вот это свидетельство не принимается. Но если враг свидетельствует за своего врага, то это свидетельство принимается. Как сказано в суре Юсуф, «Ушаида шаиду минахля». И за свидетельство свидетель из ее же семьи. То есть из семьи кого? Жены этого почетного человека, которая хотела совершить прелюбодеяние с кем? С Юсуфом алейхиссалям. Свидетель из ее же семьи засвидетельствовал, что называется, против нее. Поэтому это свидетельство принимается. И это стало как примером среди арабов. Потому что если свой человек свидетельствует против своего же человека, против своего же знакомого, то это принимается. Или если враг свидетельствует за своего же врага, то это тоже принимается. Это, иншаллах, тоже понятно. Но здесь подпишите, что касается врагов. Что касается врагов. Важное примечание, это касается вопросов дуни, вопросов быта. Если же речь идет о религиозных вопросах, то одно свидетельство принимается против другого. Если мусульманин свидетельствует против неверного, принимается или нет? Принимается, вместе с тем, что мусульманин является врагом неверного, а неверный является врагом мусульманина. Или если суннит свидетельствует против нововведенца. Суннит враг нововведенцу или нет? Враг. Нововведенец враг сунниту или нет? Враг. В данном случае враг свидетельствует против врага. Но это принимается. В вопросах религиозных свидетельство врага против его врага принимается. Мусульманин свидетельствует против неверного. Принимается. Суннит свидетельствует против нововведенца. Тоже принимается. Так, здесь неправильно говорить. Они друг другу враги, они туда-сюда, значит их свидетельство не принимается друг против друга. Нет, такого здесь не пойдет, но смотрится на свидетельство и смотрится на доказательства и на разъяснение. Так, на этом мы закончили 31 правило, и остальные правила, иншаллах, будем разбирать на следующих уроках. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.